Часть пятая. Последние страницы. Осень, 1817 год. Глава 41. Квартердек пророка. Нагасакская бухта. Понедельник, 3 ноября 1817 года. И когда Якоб смотрит вновь, утренней звезды уже нет. Дедзима отдаляется с каждой минутой. Он машет рукой фигуре на сторожевой башне, и фигура отвечает ему тем же. Прилив сменяется отливом, но ветер дует в обратную сторону, и потому 18 японских восьмивесельных лодок тащат пророка по длинной бухте. Гребцы поют песню в ритм взмахов весел, их хриплый хор сливается с шумом моря и кряхтением корабля. 14 лодок справились бы, думает Якоб, но директор Ост добился очень крупной скидки на ремонт склада «Роза», поэтому, скорее всего, ему посоветовали уступить в этом вопросе. Якоб стирает с усталого лица легкую морось. Лампа все еще горит в морской комнате его дома. Он вспоминает трудные годы, когда ему пришлось продавать библиотеку Маринуса, книгу за книгой, чтобы покупать масло для ламп.
«Доброе утро, директор Дезут», — появляется молодой гардемарин.
«Доброе утро, хотя я уже просто Дезут. А кто вы?»
«Бурхаве, господин Дезут. Я буду вашим помощником на корабле».
«Бурхаве. Замечательная морская фамилия». Якоб протягивает руку.
Якоб шутит, поскольку первая часть фамилии Бо... крестьянин, землепашец, голландский.
Гардемарин пожимает ее.
«Мое почтение, господин Дезут».
Якоб поворачивается к сторожевой башне. Человек на смотровой площадке теперь не больше шахматной фигурки.
«Простите мое любопытство, господин Дезут», — начинает Бурхаве. «Но лейтенанты рассказывали за ужином о том, как вы противостояли в этой бухте британскому фрегату, один на один».
«Все это случилось, когда вы еще не родились. Я не был один».
«Вы хотите сказать, что само провидение помогло вам выстоять, защищая наш флаг, господин Дезут?»
Якоб чувствует благоговение в голосе.
«Можно и так сказать».
Заря дышит болотистой зеленью, и краснота тлеющих углей пробивается сквозь серые деревья.
«А после этого вас заточили на Дедзиме на 17 лет?»
«Заточили — слово неправильное, гардемарин. Я трижды побывал в Эдо, и это были невероятно увлекательные путешествия. Мой друг доктор и я собирали ботанические экземпляры вдоль побережья, а в последние годы мне уже гораздо чаще разрешалось посещать знакомых в Нагасаки. Жизнь стала больше напоминать обучение в школе со строгим расписанием, чем тюремное заключение». Моряк, стоя на рее бизань-мачты, кричит что-то на скандинавском. Через некоторое время в ответ слышится долгий и нахальный хохот. Команда довольна тем, что закончились 12 недель якорной стоянки.
«Вам, должно быть, не терпится попасть домой, господин Дезут, после столь долгого отсутствия».
Якоб завидует его юношеской определенности и ясности. «На Валхерене будет больше незнакомых лиц, чем знакомых, из-за войны и 20-летнего отсутствия. По правде говоря, я подавал в Эдо прошение, чтобы остаться жить в Нагасаке в качестве какого-нибудь дипломатического представителя новой компании. Но в архивах не нашли подобного прецедента». Он протирает свои покрытые моросью очки. «И потому, как видите, я должен уехать». Сторожевая башня без очков видится лучше, и дальнозоркий Якоб кладет их в карман камзола. С испугом внезапно обнаруживает, что нет карманных часов, но тут же вспоминает, что оставил их Юану.
«Мистер Бурхаве, вы не знаете, который теперь час?»
«Не так давно отбили две склянки левобортовой вахты, господин Дезут».
Прежде чем Якоб успевает объяснить, что хотел узнать обычное время, колокол храма Рюгадзи отбивает час дракона, четверть восьмого в это время года. «Час моего убытия, — думает Якоб, — это прощальный подарок Японии». Фигура на сторожевой башне уменьшается до крохотной латинской буквы «И». «С квартердека Шинандо я смотрелся точно так же», — думает Якоб, хотя и сомневается в том, что Уник Ворстенбосс хоть раз оглянулся на Дедзиму. «Капитан Пенгалигон, возможно, посмотрел». Якоб надеется, что однажды пошлет письмо англичанину от голландского мелкого лавочника и спросит, что остановило того от залпа из коронат Феба тем осенним днем. Христианское милосердие или что-то другое, более прагматичное? Скорее всего, признается он себе, Пенгалигона уже нет в живых. Чернокожий моряк карабкается по канату, и Якоб вспоминает, как Агава Узаймон говорил ему, что иностранные корабли кажутся управляемыми призраками и зеркальными отражениями, появляющимися и исчезающими через тайные порталы. Якоб коротко молится о душе переводчика, наблюдая за покачиванием корабля. Фигура на сторожевой башне — крошечное расплывшееся пятнышко. Якоб машет рукой. Пятно в ответ двумя расплывшимися руками. «Ваш близкий друг, господин Дезут?» — спрашивает гардемарин Бурхаве. Якоб перестает махать. Фигуры тоже. «Мой сын». Бурхаве не знает, что и сказать. «Вы оставляете его здесь, господин Дезут?» «Нет выбора. Его мать была японкой, и таков закон. Закрытость для других — передний край обороны Японии. Страна просто не желает, чтобы ее узнавали». «Но, значит, а когда же вы вновь увидитесь с сыном?» «Сегодня, в эту минуту, я вижу его в последний раз, по крайней мере, в этом мире». «Если желаете, я могу принести вам подзорную трубу». Якоб тронут заботой Бурхавы. «Благодарю вас, не надо. Я не увижу его лица. Но мог бы я попросить у вас фляжку горячего чая с камбуза?» «Конечно, господин Дезут, хотя, наверное, это займет какое-то время, если плита еще не разожжена». «Никакой спешки нет. Просто он изгонит холод из груди». «Будет исполнено, господин Дезут». Бурхава идет к трапу и спускается вниз. Силуэт Юана уже совсем неразличим на фоне Нагасаки. Якоб молится и будет молиться всю ночь, чтобы жизнь Юана сложилась лучше, чем у туберкулезного сына Тунберга. Но бывший директор хорошо знаком с недоверием японцев к иноземной крови. Юан может быть самым талантливым учеником, но он никогда не получит по наследству титул учителя, не женится без разрешения магистрата, даже не выйдет за пределы города. «Он слишком японский, чтобы его отпустили со мной», — знает Якоб, «но недостаточно японский, чтобы являть собой часть Японии». Сотня лесных голубей поднимается над березовой рощей. Даже доставка писем будет зависеть от честности незнакомцев, и ответ придет через 3 или 4 года, а то и через 5 лет. Высланный отец трет века слезящегося от ветра глаза. Он переминается с ноги на ногу, борясь с утренним холодом. Колени отдаются болью. Оглядываясь в прошлое, Якоб видит месяцы и годы будущего. По прибытии на Яву новый генерал-губернатор приглашает его в свой дворец в славящемся здоровым климатом Бейтензорге, подальше от миазма в Батавии. Якобу предлагают выгодную должность при губернаторе, но он отвечает отказом, настаивая на возвращении на родину. «Раз я не могу оставаться в Нагасаки, — думает он, — мне лучше совсем покинуть Восток». Месяц спустя он наблюдает закат, накрывший Суматру, с борта корабля, направляющегося в Европу, и слышит доктора Маринуса так же ясно, как медленный рефрен клавесина, который рассуждает о бренности жизни, похоже, на арамейском языке. Очевидно, это воображение играет с ним злую шутку. 6 недель спустя глазам пассажиров предстает столовая гора, возвышающаяся над Кейптауном, и Якоб вспоминает отрывки истории, рассказанные ему директором Ван Клиффом на крыше борделя много лет тому назад. Сыпной тиф, жуткий шторм у Азорских островов и стычка с корсаром осложняют путь по Атлантике, но он благополучно прибывает на Тексел под ледяным дождем. Начальник порта передает якобы вежливое приглашение от муниципалитета Гааги, где его давнее участие в войне празднуется короткой церемонией в Министерстве торговли и колоний. Он направляется в Роттердам и стоит у того же причала, где когда-то обещал молодой девушке по имени Анна, что в течение 6 лет он вернется из Ост-Индии состоятельным человеком. Сейчас у него достаточно денег, но Анна умерла при родах много лет тому назад, и Якоб уезжает в Вире, на остров Валхерен. Ветряные мельницы на острове, потрепанном войной, вновь отстроены и заняты работой. Никто в Вире не узнает вернувшегося домой домбушца. Гравенполдер в получасе езды на лошади, но Якоб предпочитает пройти пешком, чтобы не помешать своим прибытиям после обеденным классом Герти в школе мужа. Его сестра открывает дверь, когда он стучится. Она говорит: «Мой муж в своем кабинете, не могли бы вы...» Затем ее глаза широко раскрываются, и она начинает рыдать и смеяться. В воскресенье Якоб на службе в церкви Домбурга среди знакомых лиц, состарившихся, как и его. Он идет на кладбище, к могилам матери, отца и дяди, но не принимает приглашения нового пастора отужинать с ним в его доме. Он отправляется в Миддлбург на встречу с директорами торговых домов и импортных компаний. Делаются предложения, принимаются решения, подписываются контракты и якобы выдвигают в члены масонской ложи. Между цветением тюльпанов и Троицей он появляется из церкви под руку с флегматичной дочерью одного из деловых партнеров. Конфетти напоминает якобы цветы вишни в Ариаке. Жена господина Дезута вполовину моложе мужа, но возражений ни у кого нет. Ее молодость стоит его денег. Муж и жена находят компанию друг друга приемлемой большую часть времени, по крайней мере, в первые годы их совместной жизни. Он намеревается опубликовать свои мемуары о годах директорства в Японии, но каким-то образом жизнь крадет у него время, необходимое для их написания. Якобы исполняется 50 лет. Его избирают в совет Миддлбурга. Якобы исполняется 60 лет, а его мемуары все еще не написаны. Медного цвета волосы теряют блеск, лицо обвисает, и линия волос отодвигается от лба, а вскоре его макушка уже ничем не отличается от выбритой макушки пожилого самурая. Обретающий популярность художник, который рисует его портрет, удивлен меланхолической отстраненностью Якоба, но на законченной картине ее нет и в помине. Приходит день, когда Якоб передает семейный псалтырь своему старшему сыну. Не Юану, который родился гораздо раньше, а старшему голландскому сыну, добропорядочному юноше, совершенно не интересующемуся жизнью за пределами Зеландии. Поздним октябрем или ранним ноябрем на город спускаются ветреные сумерки. Ветер срывает последние листья связов и сикамор, а фонарщик идет привычным маршрутом от одного фонаря к другому, когда семья якобы собирается у постели патриарха. У лучшего доктора Миддлбурга на лице серьезность и печаль, но он доволен, что успел сделать все необходимое во время короткого, но прибыльного заболевания пациента и еще успеет домой к ужину. Пламя очага отражается в маятнике часов, и в последние мгновения якобы Дезута, когда дыхание с хрипом срывается с губ, янтарные тени в дальнем углу сливаются в женскую фигурку. Она проскальзывает между стоящими у кровати, все они выше, крупнее, невидимые никому, и поправляет головной платок, чтобы получше закрыть ожог. Кладет свои прохладные ладони на лихорадочно горящее лицо Якоба. Якоб видит себя молодым в ее раскосых глазах. Ее губы касаются местечка между бровями. Вощеная бумажная дверь сдвигается. Конец книги.
Май, 2015 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.